Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Православие и русская литература». И вот в этой нынешней передаче мы поговорим с Александром Николаевичем Ужанковым, профессором, доктором наук, о такой замечательной повести древнерусской литературы, повесть о разорении Рязани Батыем.
Дай Бог, чтобы память о великих сынах Отечества всегда сохранялась в наших сердцах, в народной памяти.
Напомним, что имя Евпатия Коловрата стало известно после нападения на Рязань ханом Батыем в 1237 году. В тот момент дружина воеводы просила помощи у черниговского князя.
Но когда они обратно возвращались, Рязань уже была сожжена. И, соответственно, он своим войском стал догонять Батыя и нанес ему большой урон, тем самым показал воинскую доблесть нашего рязанского великого княжества. Древний Фролов, в котором я проживаю, по мнению историков, дополнило, что он родился в нашей деревне или в окрестности нашей деревни. И, соответственно, на этом мы были воспитаны с детства.
Подвиг Евпатия Коловрата вдохновлял воинов в разные века. Например, ратников на Куликовом поле. Сказания о нем слушали воины Минина и Пожарского, освобождавшие Москву от поляков. С именем Евпатия Коловрата шли в бой под Бородином и громили немцев в Великую Отечественную войну. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Александр Николаевич, но тут уже вот в литературу вторгается история. Наряду с такими образами художественными здесь возникает и не только исторические образы, но образы и самой истории Руси. И вот ведь очень важно, насколько точно, какой контекст выбирает автор, и есть ли у этой повести духовный контекст?
Несомненно, конечно же. И здесь вот этот важный аспект, на который вы обратили внимание, историческая тема. Вот как она осмысляется? Поскольку нашествие Батыя на Русь – это, конечно же, трагедия была для русского народа, для нашего Отечества, это несомненно. Но одно дело – те повести, которые возникали непосредственно в XIII веке и отражали вот непосредственное восприятие – это казнь Господня за наши грехи, то есть это наказание. Людей, которые забыли о Боге, которые в праздности пребывали и думали, что уже, так сказать, не будет конца света, и одна радость, и никакого горя. Вот человек из того времени, это епископ Серапион Владимирский, говорил, вы обратите внимание, осмысливая как раз монголо-татарское нашествие, где-то в 50-х годах 13 века, он говорит, вы обратите внимание, что церкви-то, в воскресенье пустые стоят. А где люди? На игрищах да на торжищах. И, а если кто-то и приходит в церковь, то зачем он приходит? На себя посмотреть. Или, точнее, себя показать, но других посмотреть. Говорит, стоит он в брюки в оттяжку, сапоги длинноносые, подбоченье стоит, себя показывает, на других смотрят. То есть не для молитвы приходит, да, а покрасоваться. И вот если человек забывает о Боге, даже в храме Божьем, то спрашивается, а как он может спасти душу свою? Мы с вами говорили, что это основная тема.
Да, и этот вот мотив вы же сами разбираете в Катерине, у Катерины в Грозе.
Несомненно.
Она же мечтала, приходя в храм.
То есть этом и речь. Да. То есть, это та же самая его традиция русская. И вот эта вот повесть о разорении Рязани Батыем, она поздняя по времени. То есть сам сюжет исторический, да, это мы знаем 1237 год. Собственно, Рязань первая пострадала от Батыя, его нашествия, потому что она восточнее, юго-восточнее всех, и, так сказать, вот начинается нашествие монголо-татар именно с разорения Рязани. Это с одной стороны. С другой стороны, в 16-м, скорее всего, что это повесть конца 15-го, уже 16 век. Тут спорят до сих пор, но поскольку есть значительные заимствования из повести о Дмитрии Донском, о повести «Житие Дмитрия Донского», то понятно, что это более поздняя повесть. Во всяком случае, совершенно очевидно, повесть дошла до нас в списках 16-17 веков, то есть мы достоверно можем сказать, что в 16 веке она сложилась вот именно такой, которая дошла до нас. И поэтому мы с вами можем разбирать ее именно, вот имеем право разбирать, как она сложилась. Но еще один очень важный момент. Это не просто повесть сама по себе. А вот такие повести возникают как объяснение того или иного образа. В данном случае Николы Корсунского, когда был перенесен образ святителя Николая из Корсуни в Рязань. И вот Никола, так называемый, Заразский. Это такой знаменитый образ. Вот и почему он называется Заразским? Потому что «заразитесь» – это значит «разбиться».
И вот, что и произошло с княжной.
Да, да.
С княгиней.
И чтобы объяснить вот появление этого образа, собственно, и исторический отсчет начинается именно от этого. В 12-й год, ну, это сразу скажу, 1237-й, перенесение чудотворного образа Николая из Корсуни пришел безбожный царь Батый на русскую землю со множеством воинов татарских и стал на реке Воронеже, близ Рязанской земли. Безбожный царь. Вот здесь вот тоже очень важно обратить внимание, наверное, наших зрителей, слушателей, что в XVI веке уже царство, возникает Московское царство, есть царь небесный, на Руси царь земной, миропомазанный. И по направии правитель, государь своей русской земли. В свое время как-то Иосиф Волоцкий заметил царя небесного и царя праведного, православного, под титлом пиши. А царя безбожного, как бы ты, да, без титла пиши. То есть уже происходит и сакрализация земной власти государя русского, да, московского, а с другой стороны противопоставление полностью, так сказать, вот язычески безбожно еще подчеркивается царь Батый, который, естественно, с буквой А, потому что под титлом это уже выносное А, ЦРИ пишется, а под титлом пишется только сакральные имена. Ангел, Богородица, Иисус Христос, и вот царь, это, понятно, царь небесный, а вот теперь будет и царь земной. Значит, осмысление наказания, да, русской земле за то, что русская земля православная, мы с вами говорили, русская идея хранения православия. А вот не хранят православие, значит, Господь наказывает. Как можно вразумить? А вот только таким способом. Когда люди потерпят теснение, да, какое притеснение, то, что вот отсюда, ну и разорение русской земли, тогда они могут уже от своих грехов отступить, что, собственно, и произошло, и вернуться к Богу.
Но тут еще и идея политического, так сказать, неустройства. Ну, тогда это не воспринималось так, ведь рознь была. Именно. Не поддерживали князья друг друга. Вот первый князь Рязанский-то приглашал их на битву, они отказались.
Ну вот я хотел как раз это вот показать, что Юрий Ингварич Рязанский, который там правил в Рязани, он призывает действительно всех князей, но никто не пошел. И, собственно, самое главное, что Георгий Всеволодович Владимирский, он не откликнулся на это. Он подумал, что ну, он сам, у него довольно-таки большое войско было, что он сам может противостоять. Вот близорукость древнерусских князей, вот это вот самовластие, самочиние, обособленность, она здесь проявляется во всей полноте. И собственно, вот эта разрозненность может быть и наказание за нее.
Да.
И подсказка и Дмитрию Донскому, когда он собирает уже свое войско, собирает во всех древнерусских земель, и вот Господь уже дарует ему победу, да, потому что он уже собрал, потому что это уже будет единый кулак, так сказать, вот единение русских земель под как раз уже водительством московского князя, это прообраз
будущего
царя. Конечно, да. Прообраз будущего царя, и не случайно, что вот я говорил, что здесь от Дмитрия Донского как раз много мотивов в этой повести присутствует. Если мы говорим с духовной точки зрения, и что же нам дает эта повесть, здесь следует, как мне кажется, обратить внимание на несколько моментов. Первый момент. Безбожный царь Батый, он потребитель. Да? Вот он все, что захотел, то взял. Потому что, когда к нему приходит тот же Федор Юрьевич, сын да, рязанского князя Юрия Ингваревича, и с дарами великими, да, то есть хочет откупиться. Здесь тоже один такой важный момент. Духовное и материальное нельзя путать.
Да.
То есть он-то думает, что вот откупиться, и чтобы Батый землю рязанскую не воевал, а, дескать, пошел дальше, опять же таки, ага, значит, моя земля лучше, а там, так сказать, вот туда на русскую землю идет. Она же везде православная, везде православная, везде могут пострадать.
А Батый дары принял?
Да. Но и тут же говорит, ну, это 16 век, вот я хочу подчеркнуть, потому что здесь уже вот это вот гедонизм, который показан, конечно, в древнерусской литературе он не так сильно будет показан, как в 19 веке, но, тем не менее, он здесь присутствует, то Батый, безбожный царь, лживый и немилосердный, принял дары и лживо обещал не воевать рязанскую землю, и грозился, похвалился воевать всю русскую землю, и стал просить у рязанских князей, дочерей и сестер себе на ложе. Ну, и всегда же есть добрый человек, да, кто-то из вельмож рязанским, ну, в кавычках, естественно, добрый человек, по зависти, опять же, такие люди везде есть, донес безбожному царю Батыю на князя Федора Юрьевича Рязанского, что имеет у себя княгиню царского рода, и красотой тела прекрасной очень. Царь Батый, лукавый и немилостивый, в неверии своем, пореваемым похотью плоти своей, говорит князю Федору Юрьевичу, дай мне, княже, изведать жены твоей красоту. Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю, не годится нам, христианам, тебе нечестивому царю водить жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь. Вот это ответ князя, потому что князь отвечает и за свою семью, и за свою землю, и за свой народ. Да? То есть вот хочешь ты, князь Батый, но ты должен сначала нас победить, а потом уже, если у тебя получится, да, можешь быть и завладеешь. И тут важный очень момент. Да, тут разъярился, естественно, Батый, оскорбился, повелел тотчас убить благоверного князя Федора Юрьевича, хотел его бросить зверям и птицам. Один из пестунов, то есть вот воспитатель Федора Юрьевича по имени Апаница, укрылся, глядя на блаженное тело честного князя, плакал горько. И потом поспешил благоверные княги Евпраксии и рассказал ей, как нечестивый царь Батый убил благоверного князя Федора Юрьевича. Благоверная княгиня Евпраксия стояла в превысоком тереме своем и держала любимое чадо свое князя Ивана Федоровича. И услышав такое смертоносное известие, горестно исполненное, тотчас бросилась из превысокого терема своего сына своим Иваном прямо на землю и заразилась до смерти. То есть вот как раз вот разбилась до смерти. И услышал великий князь Юрий Ингварич об убиении возлюбленного сына своего блаженного князя Федора, и что князей многих лучше убил, и стал собирать подчиненных ему князей, братьев своих, потому что все они Ингваревичи. И вот выступили они едины, как единое целое. Но, конечно же, силы были несопоставимы. Но вот этот вот момент, да, гибели Евпраксии, он очень значимый. Смотрите, ведь это самоубийство. А оно не поощряется в русской церкви. И сразу же возникает вопрос, а как же, почему благоверная считается Евпраксия? Это очень просто, потому что она не захотела запятнать честь своей, как супруга. То есть вот муж и жена, да будет единая плоть.
Она же была бы отдана на блуд.
Конечно же.
Блуд.
И да. Она предпочла равную участь да, своим супругам. Да, то есть он погиб. Трагически, и она погибает трагически. Смотрите, а Василиса Егоровна в «Капитанской дочке» точно так же поступает. Она обличает, так сказать, пугачевцев и равную участь со своим супругом, капитаном Мироновым.
Да и Пугачев у Пушкина представлен как царь нечистый.
И царь нечистый, совершенно верно. То есть, А почему? А потому что Пушкин уже знает эти древнерусские мотивы. Да. Потому что он уже изучил древнерусскую словесность и опирается на них. Вообще «Капитанская дочка» – это особое произведение Пушкина, именно опирающееся на традиции древнерусской словесности и, в частности, его «Печерского патерика». Так что здесь духовная составляющая, несомненно. Ну вот, и здесь тоже такой очень важный момент. Мы с вами говорили, князь – защитник Отечества. Вот, собственно, Юрий Ингварич и поступает как защитник своего Отечества, защитник своего княжества со своими братьями единокровными. Головы сложить за Отечество – это долг князя, защищая. Почему? Потому что он защищает и жен, и детей, и церковь. Потому что, разбив объединенные вот эти войска, ну, их немного, вообще, по подсчетам историков, ну, Батый шел, ну, минимум 300-350 тысяч. Что могли выставить князя? 30 тысяч, ну, 40 тысяч. Это несопоставимо совершенно. И когда уже Батый, разбив войска древнерусских князей, захватывает Рязань, старую Рязань, потому что вот нынешняя – это новая Рязань, то он постарался все разорить. И центральный собор, где спрятались и жены, в том числе и княгиня, великая княгиня, то их тоже умерщвляет. А священников, как здесь пишется, даже сжигает на огне. То есть вот это и есть проявление неистовства безбожного царя Батыя. То есть не милосердие его, потому что не пощадил никого, потому что Рязань сопротивлялась, 5 дней сопротивлялась, и поэтому нужно было сравнить, чтобы, так сказать, ничего не осталось. И вот тут любопытный эпизод, который вставлен в эту повесть, это рассказ о Евпатии Калаврате. Это воевода древнерусский вместе с Ингваричем, он был отправлен в Чернигов, и находился в Чернигове. Еще Чернигов не знал об этом нашествии. И когда они возвращаются, они видят полностью разоренные земли рязанские. В ужасе, так сказать, они видят, что истреблено узоречье, как говорится, рязанское. То есть вот лучшие люди рязанские. Ну, вообще все погибли. И сильно печалившись, и, естественно, оплакав, омыв слезами вот этих убиенных, невинно убиенных людей, что делает Евпатий Калаврат? Он собирает оставшуюся, у него маленькая дружина, и разбежавшихся воинов собирает. Всего 1700 человек, которые он сумел собрать. И ночью они преследуют монголо-татар и нападают на монголо-татар. Но это, вот с точки зрения современного человека, это безумие. Это полное безумие. То есть как можно 1700 человек напасть на 200, условно, 90 или 300 тысяч воинов татарских.
Тьму.
На тьму. Да, не одну тьму. Да. Потому что тьма – это 10 тысяч. Да. Так сказать, не одна тьма. Тут как раз и сказано, что один борется с тьмою, то есть 10 тысяч, а не, с тысячу, прошу прощения, один с тысячу, а двое с тьмою, то есть 10 тысячами. Так вот, автор передает ужас монголов. Потому что, ну, ночью страх велик, в темноте страх велик. А они-то знают, что они истребили рязанских воинов. Но у каждого княжества воины одеты в определенную одежду, это понятно. И вот они-то знают, что они всех убили, да? И вдруг ночью, так сказать, нападает в тех же самых одеждах на них воины. Причем нещадно бьют их, избивают. Ужас. Монголы в то время были язычниками, поклонялись солнцу, так сказать, и стихиям природным. И тут для них это воскресшие воины.
Чудо.
Это чудо, естественно. Причем Евпатий Калаврат, он, ну, как повесть пишет, он исполит, то есть он был крупный, по-видимому, человек, так сказать, русич такой настоящий, и сёк мечем налево и направо.
Пока не затупились с мечи.
Да, и брал уже татарские мечи, так сказать, уже татарскими мечами воевал. И испугались воины Батыева. Говорят, ну, такого, так сказать, вот удальца никогда не видели. Удалось им, тоже характерная деталь, удалось им пленить всего лишь 5 человек из войска Евпатия Калаврата, уже изнемогающих от ран. Вот существенная оговорка. Потому что человек борется до последних сил. А здесь уже изнемогающие от ран, вот они только и сумели захватить. Я спрашивают, кто это такие? Говорят, да мы вот пришли вас попутчивать, да, как напоить, как сватов напоить, да вот не успеем чаши наливать, да, то сказать, вина уже не стала. Вот, он говорит, а кто это? Говорит, вот, значит, рязанский удалец Евпатий Коловрат. И что же любопытно, монголы выкатывают против него стенобитное имитательное оружие. Да? То есть вот, потому что вот как крепость
он
берут.
Он крепость.
Да, он крепость. Почему я говорю, что это 16 век? Уже другая образность.
Да.
В 11-12 веках таких еще образов не было. А здесь вот как раз пороки, которые, так сказать, вот будут метать, эти огромные камни в крепости, вот, значит, этими камнями пытаются уже забросать Евпатия Коловрата. А у Батыя был зять Хаставрул, то есть, сказать, огромный, так сказать, богатырь, исполин. Обычно в былинах о таком говорят. А голова у него как пивной котел, а между глазами каленая стрела ляжет. То есть, ну, огромный, так сказать. Да. Вот побороть его практически невозможно. И похвалился, вот гнилое слово похвальное, да, похвалился он, что я вот живого или мертвого, ну, привезу тебе, так сказать, царь Батый, Евпатия Коловрата. И да, выезжает против него, но Евпатий растекает его...
До седла.
До седла. То есть, вот насколько сильный удар у Евпатия Коловрата, это несмотря на то, что он уже, так сказать, сколько бьется...
Сражался, да, мечи затупились.
Да, и пересаживается с коня на конь, да. То есть, лошадь устала.
Устала.
Да, а воины русские нет. И вот когда его уже забросали этими камнями, и уже полуживого, так сказать, уже схватили в плен, потому что иначе бы его, так сказать, нельзя было пленить, приводит Батый. Батый говорит, если бы был у меня такой богатырь, я бы у сердца держал. Ну, и, естественно, он его себя на службу зовет. И здесь вот очень важный такой, очень хорошо ты меня попотчевал с малой своей дружиной, да многих богатырей сильной орды моей побил, и многие полки полегли, если бы у меня такой служил, да, и, впрочем, я бы тебе, так сказать, наградил. И вот, и отдал тело Евпатия оставшимся дружинникам, которых пленили на побоище. Восток – дело тонкое. Вот я умышленно обратил внимание, что сопротивляющуюся Рязань полностью, да, снесли с лица земли и всех убили. Почему же, возникает вопрос, почему израненного Евпатия Коловрата, который тоже оказывал сопротивление, почему Батый отпускает? Казалось бы, загадка, то есть нелогически поступает, наоборот, здесь логика очень четко проявляется, ведь... Евпатий Коловрат свою дружину равную участь хотел принять с теми рязанцами, которые погибли. То есть он хотел погибнуть. И что делает Батый? Он его оставляет живым. Вот насколько тебе будет теперь житься? Да, так сказать, ты хотел отомстить мне, да? Ты хотел победить меня, но не победил. И вот совесть тебя замучает, так сказать, вот что ты неравную чашу вот с рязанцами испил. И второй момент. Ингон Ингваревич, который возвращается из Чернигова, видит такое побоище, да, которое сколько людей ему погибло. Он, как человек православный, конечно же, совершает самое важное действие. То есть вот нужно всех собрать, нужно всех отпеть должную внимание, уважение ко всем проявить, всех покоронить. То есть предать земле всех этих людей. И он отыскивает, и, так сказать, и воинов, и бояр, и князей, которые погибли, и великую княгиню, так сказать, и уже вот последнее прощальное для них действие это делает. Ну и принес, пошел князь и Ингвар Ингварич и на реку Воронеж, где был убит князь Федор Юрьевич Рязанский, и взял тело честное его и плакал над ним долгое время, принес в область свою к иконе великого чудотворца Николы Корсуньского и похоронил его вместе с благоверной княгиней Евпраксией и сыном их князем Иваном Иваном Федоровичем Постником во едином месте и поставил над ними кресты каменные, и по той причине зовется великого чудотворца Николы икона Заразской. Шла благоверная княгиня Евпраксия сыном своим князем Иваном, сама себя на том месте заразила, то есть разбила. Это вот цикл преданий, почему то или иное, та или иная икона так называется. Потому что тут появится цикл преданий и о Богородице, богородичных иконах. И мы видим, как создаются произведения, духовные произведения, которые говорят и о ратном подвиге, о духовном подвиге, а самое главное, дают толкование смыслом тем икон, которые почитаются на Руси.
Здесь же еще и привносится историосовский смысл. Сегодня стало такой своеобразной модой доказывать, что вот это, так называемое татаро-монгольское иго, оно было чуть ли не благом для Руси. Русь обрела систему политического управления, многие названия вошли в политический обиход, и в том числе позднего средневековья Руси. И вот эта трагедия Рязанской земли, которая проецируется на всю русскую землю, она как раз и говорит о том, что благости-то не было. И следуя этой логике наших пращуров, то есть это нам по грехам.
Конечно.
Народу, нации по грехам. И поэтому, если не было этой трагедии, этого иго, значит, и грехов не было, и наказания не было. То есть, искажая историю, искажаются и богословские, библейские смыслы. Поэтому это художественное произведение доносит до нас в первую очередь историосовские и духовные смыслы.
Причем
духовного
16
плана.
Века, да. Когда строится православное Московское царство. И, собственно, тогда и 16 века осмысляются те события, вы абсолютно правильно их интерпретировали, что не благо сие было. И вертикаль власти не монголо-татары установили на Руси, а древнерусские князья и, прежде всего, великий князь Московский, который и становится государем в своем отечестве, а потом и царем.
Следуя Христовым заповедям.
Именно.
Спасибо большое. На этом мы завершаем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания.